Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня мы решили продолжить часть наших личных впечатлений о Северной Корее, которую мы начали уже в прошлой передаче. Мы не специально как бы ведем цикл передач на северокорейскую тему, но просто, во-первых, пока личные впечатления свежи, то есть смысл о них рассказать и тем более показать, потому что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. И кроме того, сейчас уже мы как-то могли систематизировать эти свои данные и показать вам не только статичные картинки, но и часть как бы кадров, которые мы сделали в движении, то есть снимали их на видео. Это передает немножко атмосферу, которую так вот словами выразить сложно и даже фотографиями отразить. Поэтому первая тема, которой я хотел остановиться, это как раз пединститут, в котором мы были. Мы рассказывали уже о том, как там проходят занятия со студентами, занятия с детьми, которые, так сказать, подсчитывают, там, подводят подсчеты и попутно выполняют там какие-то задания. И вот сейчас хочу как раз попросить нашего редактора показать вот первый ролик с выступлением студента. Ну, здесь для тех, кто, может быть, не понял, это не какое-то специальное выступление в нашу честь, а это занятие, которое шло до нас. Мы уже слышали, так сказать, звуки этой песни, когда проходили мимо по коридору. Ну, нет, я какой-то другой, конечно. Оно продолжилось с нашим появлением, поэтому я вот сделал этот такой съемку, потому что понял, что одних статичных кадров здесь не хватает. Но я хочу подчеркнуть, что это не какой-то концерт в нашу честь, который был специально устроен, а это вот занятие студентов педагогического института, которые готовятся к тому, чтобы работать там с малышами, в общем, ну, с школьниками, пионерами там, по нашей классификации бывшей. И вот они проходят в такой экспрессивной довольно обстановке, которую вот я и хотел вам как-то передать. Ну, мы все, вся наша группа были этому свидетелями. А сейчас, собственно, вот вторая иллюстрация, тоже небольшой ролик на тему вот этих вот подсчетов, которые проходят параллельно с исполнением, так сказать, каких-то песен или стихов. То есть дети читают, декламируют и параллельно проводят подсчеты того, что происходит на доске. А там числа появляются трех-четырехзначные с плюсами и с минусами, и они в конце концов должны назвать их сумму. Вот посмотрите, как это у них получается.
Ой,
Вот это результат этого сложения, который должен был появиться в конце, после того, как они в уме вот как-то параллельно исполняя песню и складывая эти числа, так сказать, должны были записать результат тетради. Ну и те, у кого получился результат сходный с ответом, который появился на доске, вот они вскакивали как раз и, значит, говорили, что вот получилось у меня. А сзади там, если заметили, на заднем ряду сидели как раз студенты, которые, в общем-то, обучаются в основном в этом институте, которые как бы на этом практическом занятии постигают, каким образом вот проводить такого же рода занятия с детьми. Ну, как я и говорил, это надо один раз увидеть, чем услышать и описать, поэтому, собственно, вот эти два ролика я еще посчитал нужным вам показать. Ты что-нибудь хочешь добавить, Саш, к этому? Как ты сам относишься к этим занятиям?
Текущий процесс, так сказать, понятно, что школа в каком-то смысле показательная, так сказать, и не уверен, что везде есть такое хорошее оборудование, как в этой школе. Но то, что такая школа существует, это факт.
Вот, ну, давайте тогда дальше пойдем по нашим фотогалерее, потому что мы хотели бы показать фабрику. Это вот та фабрика, она называется почему-то фабрикой спортивного питания. Хотя она производит самые разные виды товаров, это все корейского производства. Вот вы сейчас их видите, это экспозиция этих товаров. Дальше там будут еще вот колбасные какие-то изделия, не только, так сказать, там снеки всякие. В общем-то, эта фабрика каким-то образом даже алкогольные напитки производит. И безалкогольные, впрочем, тоже. То есть очень такое многопрофильное производство. Вот. Это кабинет, в котором обучаются процессу управления фабрикой, значит, ее менеджеры, потому что, как мы увидим дальше, вот автоматические линии, которые там существуют с небольшим присутствием людей или без такового присутствия, вот как здесь видно на кадре, они управляются, в общем, из вот этого центра, там он находится этажом выше, где, в общем-то, регулируется весь технологический процесс. Вот, а дальше уже готовая продукция там, соответственно, поступает на склад и затем отправляется потребителям. Вот. Что я хотел еще показать, что меня особенно поразило, это вот на верхнем самом этаже фабрики, на пятом, находится вот такой вот, я не назвал бы его даже бассейн, а что-то типа небольшого аквапарка, в который имеют доступ вот работники этой фабрики, ну, разумеется, свободные от работы, плюс он, значит, как-то даже продает входные билеты, так сказать, значит, в общем, для тех, кто хочет там провести время. Он очень такой уютного вида. Мне он понравился гораздо больше, чем большой даже пхеньянский автопарк. Вот видите, там даже какие-то что-то типа искусственного пляжа с такими вот надувными лодками и таким плавным входом в воду. Вот. И там даже вот внизу такой небольшой бар со всякими напитками, в том числе и спиртными, которые вот эти девушки как раз сервируют тем, кто, значит, туда приходит. А это, собственно, вот вид самой всей этой фабрики. Причем там вот на втором этаже, обратите внимание, на балконе, там растут всякие полезные зеленые насаждения, включая и яблоки, апельсины. В общем, как-то это все там вот выращивается параллельно. Они, видимо, играют какую-то декоративную, но и, наверное, и съедобную роль тоже. В общем, все это достаточно забавно и необычно, так сказать, вот для тех предприятий, которые есть. Я тоже думаю и солидарен с Сашей в том, что, конечно, они показывают худшие предприятия, но показывают лучшие. И это нормально, потому что, в общем, когда вы едете, ведете кого-то знакомиться со своим городом, со своей страной, вы не начинаете ее обзор с помоек. Это понятно. Но сам по себе вот вид этих лучших частей, ну, производит приятное впечатление. Погода была тоже приятная, так что как бы вот...
Видна коммунистическая направленность. Видно, что они через фонды общественного потребления, так сказать, производят большое количество выплат. И сама по себе заработная плата вроде как нулевая, так сказать, и не очень небольшая по размеру. Но большое количество идет через общественные фонды. Начиная с бесплатных квартир, заканчивая вот этими аквапарками, так сказать, или чем-то. Значит, то, что так сказать, является, так сказать, с точки зрения рыночной экономики расходной статьей, значит, у них это производятся выплаты вот через эти блага. Это коммунистические принципы или социалистические, как хотите. Тут он объективно присутствует.
Да, да. Вот, кстати, мы сейчас перейдем к сюжету с корейской квартиры, которую мы тоже посетили, которая была у нас в программе. Вот этот, как бы, хозяин квартиры справа, его дочь старшая с дочкой, со своей, то есть его уже внучкой. Вот, там будет дальше на фото супруга вот, хозяина квартиры с его с младшим внуком уже, да, от младшей сестры. Ну, это вот как бы гостиная, салон, да, вот в котором нас принимали, но показали нам всю квартиру. Вот, и в ней много есть интереса. Вот сам хозяин, он вот разводит рыбок, а на заднем плане видно, у него там такое что-то вроде расширенного подоконника, маленького балкона. Я не знаю вот даже, как это назвать. Ну, короче говоря, он там выращивает какие-то там съедобные посадки, так сказать, ну, типа, как бы у нас выращивали там лучок, там, я не знаю, или что-то типа этого. Вот, такой вот забавный ход. Это его зять, его младшая дочь, он художник. Вот видна там картина, которую он рисует. Вот он учится в художественном училище. Сам вообще хозяин по себе, вот он справа, он бывший военный врач.
Сейчас пенсионер.
Да, сейчас он пенсионер, находится на пенсии. Вот. И вот у него четырехкомнатная квартира, в которой живет он сам с женой, плюс его вот младшая дочь с зятем и, соответственно, своим сыном. А старшая дочь со своей дочкой, она просто пришла в гости вот по случаю нашего прихода. Вот. Это вот, кстати, спальня, ну, уже не хозяйская, а вот как раз этой младшей дочери вместе с сыном. А это вот, собственно, сам, так сказать, хозяин, он живет вот в такой вот комнате. Вот на стене его мундир. Вот. У него, в общем, как видно, отношение к жизни, вызванное военной средой, оно гораздо более спартанское, так сказать, чем, в общем, остальная часть квартиры. Вот это кухня. Вот в углу хозяйка, она нас, так сказать, показывает. Ну, наверное, она в таком находится в более прибранном состоянии, естественно, к нашему приходу. Тут как бы тарелки, миски нигде не валяются. Ну, в общем, видно, что она такая достаточно широкая. А это мы уже при входе в это здание, вот на память сфотографировались вместе с хозяином и его, соответственно, внуками, которые нас, в общем, очень тепло принимали. Это, кстати, дом, в котором он живет. Вот на первом этаже, между первым и вторым этажом, вот такая бетонная часть, видно как раз это вот тот самый балкон, я не знаю, как карниз, который тянется вдоль всего здания, и на котором как раз наш хозяин вот выращивает лучок, значит, или там что-то еще вот в своей части этого карниза. У него еще балкон, кстати, есть помимо него, вот, достаточно большой. Ну, вот такое вот знакомство с корейской квартирой. Конечно, это не худшая квартира, и хозяин, в общем, ее, видимо, человек по корейским понятиям заслуженный. Вот. Но, в общем, представление определенное об как бы уровне жизни и о том, как себя чувствует. Он не миллионер, это понятно, он не какой-то там высокий партийный чиновник. В общем, он человек, который прослужил свою трудовую карьеру. В общем, и в конце получил вот эту квартиру, потому что нам он рассказывал, что он ехал туда, по-моему, года за два, да, или где-то за три до
нашего. Не так давно.
Не так давно, да. То есть он получил ее вот в результате как бы выхода на пенсию и конца своей военной карьеры. Там, кстати, рядом находится с его квартирой здание метро. Вот. Далее, ну что еще из интересного? Вот мы посетили аптеку.
Нет, есть технологические вещи, которые отстают от нас, конечно. Ну, линолеум, да, на кухне, так сказать, он уже у нас не принят. У нас, ну, больше, да, плитка уже-то. Есть вещи, которые бьют по глазам, потому что они по времени.
Ну, надо понимать, это, конечно, Корея, это не Россия, не Москва, тем более, поэтому, конечно, там разрыв определенный есть, он виден, вот, но я хочу сказать, что все, в общем, чисто, достаточно прибрано и, ну, как вам сказать, ну, люди не на каких-то многоэтажных ярусах и нарах располагаются, это, в общем, видно. Да и, собственно, остальные квартиры в этом доме, вы видите, он большой, так сказать, и таких домов много, так что они, в общем, такие же. Еще один вот сюжет, который мы начали, это аптека, в которую мы зашли. Зашли, кстати, по своей надобности, это не было специальной инструкции, там вот жене Саши потребовалось лекарство, которое она там и купила. Вот. А это просто вот интерьер аптеки, в общем-то, видно, что она такая не бедная, не нищая. В общем, люди к нему приходят, получают лекарства, вот тут есть и какие-то, так сказать, двигательные приспособления. В общем, такая вполне обустроенная аптека. Это вот вид ее снаружи. Она находилась, кстати, недалеко от нашей гостиницы, вот дальше будет кадр. Вот это, собственно, наша гостиница Корё, в которой мы жили. Вот, мы жили вот в той башне, которая слева, на 23-м этаже, по-моему. А всего в ней этажей, по-моему, 40 или 44. 44, кажется, все вместе взято. Вот. Ну, это, в общем, так, для понимания обзора, где мы есть. Среди прочего, тоже интересно, нам была запланирована экскурсия, мы от нее не отказались. Это экскурсия в православный храм. Храм был построен по инициативе Ким Чен Ира, который побывал в Хабаровске. Там был, значит, соответственно, в православном храме. Ему это понравилось. И он, в общем, создал православный, то есть построил православный храм вот для прихожан. Прихожан там немного, в основном это русские дипломатические работники, так сказать, русская община, в том смысле, которая не есть. Вот этот иконостас расписывали московские живописцы. Значит, храм вообще входит в состав Московской патриархии. Вот это вот я сфотографирован с настоятелем этого храма, он в центре, и с диаконом его. Оба корейцы. Оба проходили обучение в России, соответственно, в духовном семинарии. Там, и говорят по-русски, ну, не идеально, но очень-очень, так сказать, вполне сносно, особенно для корейцев, у которых, в общем, стиль жизни совершенно другой. Вот, это вот здание рядом, их административное, потому что под это выделена, так сказать, территория. Вот, это все построено на деньги с Северной Кореи. И вот это так, как выглядит все это извне. Я хочу обратить ваше внимание, вернее, внимание наше обратил на это вот член нашей делегации Сережа Мозговой, который художник по профессии. Вот он обратил внимание на то, что вот купола на этой церкви, они крыты реальным золотом. То есть не, так сказать, каким-то там диоксидом титана, да, или что-то, что-то в этом духе.
Нефридом титана.
Нефридом титана, да, который как бы своим лубочным блеском показывает, так сказать, что он, в общем, как бы золото, да не настоящее такое, самоварное. А вот это реальное золото. Вот, такое же, как на храмах Московского Кремля, те тоже крыты, так сказать, реальным золотом. То есть здесь вот Ким Чен Ир не поскупился и все как бы сделал, так сказать, так как положено по традиции. Ну, вот такой его жест был в сторону России. А еще раз напомню, что весь этот храм, он был построен исключительно за корейский счет. И, в общем, это было, видимо, и такое условие.
Нас, конечно, сопровождающие не сильно нас сопровождали по этому храму. Они коммунисты, да, убежденные, они... атеисты, они как-то не сочли необходимым туда заходить.
Не сочли необходимым заходить, вот, поэтому, я не знаю, может, и было нелюбопытно, может быть, еще что-то.
Ну, я думаю, что это идейно.
Может, идейно, а потом, ну, по-любому, Саш, надо понимать, это не их религия, это тоже есть, потому что то, что есть историческое в Корее, это какие-то разновидности буддизма. В общем, это нечто совершенно другое. Я не хочу сказать, что они буддисты. Они такие же не буддисты, как и не христиане. Но просто это уже даже вот. И не из их поля. Вот. Кстати сказать, там еще несколько есть христианских храмов. По-моему, один католический, один протестантский.
У меня сложилось впечатление, что это им не сильно нравится.
Ну, Саш, другая сторона медали. Это не мы просили о посещении храма. Он сам был включен в программу. То есть нам ее предложили, мы не отказались от этого. То есть здесь как бы имел место вот консенсус такой, что вот есть такой любопытный объект. Действительно любопытный для Северной Кореи, тем более построенный в условиях Северной Кореи, небогатого государства и так далее. Все, что мы о ней знаем и говорим, на, в общем-то, корейские деньги. Ну, мы не сочли нужным от этого отказаться. Что ж. Следующий наш сюжет будет это метро, в котором мы тоже побывали. Значит, это вот такая дежурная на входе в метро, но она контролирует, видимо, билеты, да, так сказать. И дальше вот пойдут уже, собственно, станции сами метро. Вы примерно можете составить впечатление о том, какие они. Вот, это схема линии Московского...
Метро наше, вагоны китайские.
Их всего два. Да, метро видно по глубине залегания, это наше, причем явно выражено и с оборонительными целями. Это тут я как бы нажимаю на кнопку, чтобы указатели станции, как проехать там из одной ветки в другую. Ну, в них не очень, не запутаешься, как говорится, но тем не менее такой указатель есть. Вот это я в вагоне метро. Собственно, фотографию сделан скорее для того, чтобы запечатлеть как бы вокруг вот пассажиров. Да? Мы ехали вот вместе с ними, с корейцами. В общем, никто для нас там спецвагона не выделял. Вот. Это вот другая станция метро. Мы на нескольких из них останавливались, на трех или на четырех, я не помню точно.
Вот, для того, стиль чтобы... московский, помпезный.
Да, стиль московский, помпезный, такой дворцовый, я бы сказал. Вот. И, в общем, ну, с учетом того, что небольшие немного станций, в этом есть какой-то смысл. Вот они, как видите, в общем, достаточно богато декорированы так в корейском духе. Это вот мозаика, исполнена очень тщательно, надо сказать. Вот, станции просторные. Ну, то есть они могут выполнять и стратегическую цель, это понятно, для укрытия там, населения в случае, там, если американцы там, проведут опять свои варварские бомбардировки, как они делали уже в 1953 году. В общем, они как-то учитывают нажитый опыт, и это правильно. А это вот в вагоне метро уже дальше мы, так сказать, просто сфотографировали да, наших соседей. Они разрешили себя сфотографировать. Ну, нельзя сказать, что корейцы специально хотят или специально уклоняются от фотографий. Просто ну, вот мы их спросили, они выразили согласие, поэтому сфотографировали. Вот, это вот еще одна станция метро, которая, да, так сказать, вот там на заднем плане видно такая дежурная по станции, вернее, там дежурная на каждом перроне, которая следит, чтобы не было там каких-то опасностей. А сзади вот виден телеэкран, такой на многих станциях он расположен, там какие-то текущие, так сказать, концерты или программы юмористические, так сказать, ведутся. В общем, короче говоря, чтобы пассажиры не скучали. Так что многие из них там как бы смотрят это все. Вот это вот тоже мозаика на стенах станции. Они вообще очень красивые и тщательно выполнены. Вот именно поэтому я их как бы зафиксировал. Просто ну, красиво, что интересно оформленные станции. Так не банально, не стандартно. Я не знаю, хватит ли у них духа оформить все это, если у них будет более протяженная линия метро там. Ну, не говорю, как московская, но хотя бы как ленинградская. Но, как говорится, порыв есть, усилия есть. Они, в общем, должны быть оценены. В любом случае, они будут оставаться как ну, какой-то пример такого строительства, который есть. Вот. Еще один сюжет, о котором, коротенький, о котором мы хотели сказать, это дом, выставка марок, вернее. Вот. Ну, мы уделили ей, так сказать, какое-то внимание, потому что, во-первых, хотели купить один из нас там какие-то коллекционные марки. Вот. А Корея славится северная своими марками. Вот это марки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Вот. Они там экспонируются, многие продаются, как сейчас те эти. А это вот Саша тут с директором этого музея, который сам, естественно, филателист, вернее, директором этой выставки. Вот рассматривает его личную коллекцию, вернее, часть ее какую-то. Он интересуется, какие самые редкие марки в...
Ну, они являются самыми дорогими обычно.
Ну, они являются и самыми дорогими, и не самыми презентабельными. Вот сейчас как раз будет страничка вот с этими редкими марками. Так что, видите, они...
Вот, эти, чьи, вот эти пять марок внизу, так сказать, это гордость коллекции.
Да, вот, понимаете, с точки зрения презентабельности они, может, никакие, но они, по-моему, в 46-м году, что ли, были выпущены, да, что-то такое.
Ну, это из той же серии, что «Голубой Маврикий», самая дорогая марка в мире, так сказать, она, естественно, выглядит так же, так сказать, чудно с точки зрения обычного человека, неярко и блекло, но, тем не менее, является самой дорогой. Так и эти марки, ну, они, конечно, ценой не так, как «Голубой Маврикий». Но, тем не менее, являются ценными. Значит, несколько марок в этой коллекции, я не говорю про эти, являются уникальными. То есть, они одна штука в мире.
Ну, надо сказать, что он собирает, да, этот директор выставки, только корейские марки. Ну, это вот ходовая такая серия Ким Чен Ыр и Ким Чен Ын, которую там можно купить, в частности, там и наклеить на конверт, произвести спецгашение, что вот тоже наш коллега сделал, как раз Сережа Многовой. Ну, вот. А вот это вот два, так сказать, уникальных экземпляра тоже вот в единственном виде, причем даже директор выставки затруднился сказать, когда они именно они были сделаны. Они были сделаны из металла и на золоте. То есть попытка была такая вот, ну не из сусального золота, а из какого-то тонкого золота организовать такие спецмарки. Может быть, подарочные, может, какие-то суперколлекционные. Здесь,
ну, коллекционные, же, да, конечно.
Ким Чен Ир с председателем Китая. И на то, и на другой. То есть, он один цветной, второй просто вот оттисками. Но, как сказал директор выставки, в общем, идея как-то не пошла, не реализовалась в конечном итоге. И вот остались только вот эти вот опытные.
У них есть также марки с орфографическими ошибками, которые тоже особо ценятся в коллекционной среде. Значит, несколько марок с ошибками фактологическими или орфографическими, или цифровыми, графическими ошибками. То есть у них тоже в коллекции такие присутствуют. То есть они в тренде мировой филателистической, так сказать, науки или традиции.
Да, более того, он нам показывал же вот каталоги, да, международные, в которых эти марки тоже включены и так далее.
То есть, в общем, они... директор такой же вольтанутый, как и наши филателисты. То
есть... Ну, это да, это уже его страсть, но я хочу сказать, что эта страсть, она не какой-то секулярный такой характер носит, чисто вот внутри корейского потребления. Они вполне в этом смысле включены в мировую систему, в общем, понимают, что к чему, и сами занимают там достойное место.
Все весельчаки.
Да, и последнее, что мы хотели вам показать, это вот пирамида. Это вообще гостиница, которая строилась к Олимпийским играм 88 года. Нет, пожалуйста, вот не видео, а фотокадры покажите, пожалуйста. Вот, это вот она выглядит так вот в дневное время. Это достаточно большое здание, 105 этажей. То есть видно его со всего, так сказать, Пхеньяна. И идея была в том, чтобы создать из него такой комплекс, в котором бы жили и спортсмены, и гости, так сказать, и так далее. Но по воле Горбачева, который не стал отстаивать интересы Северной Кореи, хотя раньше обещал это при том, как эти Олимпийские игры назначались, они прошли только в Южной Корее. Таким образом, вот эта стройка осталась незадействована, она достаточно долго стояла неоконченной. В конце концов, сейчас они ее застеклили. То есть сделали хотя бы, вот, чтобы она не разрушалась снаружи. Я не знаю, какое дальнейшее будет назначение этого здания. Может быть, появится какой-то бизнес-центр типа нашего Сити. А может быть, будут ее использовать как гостиницы. Хотя, она, по-моему, с гостиницами все в порядке. Но она очень интересно осваивается в ночное время. Потому что в ночное время на ее гранях происходят такие фотоспектакли, что ли, в движении. Вот я... Поэтому вас призываю посмотреть этот спектакль, просто увидеть, как это вот в ночном Пхеньяне смотрится вот эта вот гигантская пирамида, так сказать, и какое зрительное впечатление она оставляет. Вот такая вот картина, заключение нашей картины значит, по Пхеньяну. Ну, я думаю, что вот здесь вот мы отчитались вам как бы полностью о том, что мы увидели. Во всяком случае, постарались максимально полно это представить. Я думаю, что для тех, кто захочет в дальнейшем как-то еще раз убедиться в том, что наши впечатления о Пхеньяне были верны, или наши заключения, он сможет всегда просмотреть записи этой передачи на YouTube и проконсультироваться и с фотографиями, и с теми роликами, которые мы сняли. Ну, сейчас тогда, может,
перейдем... Это я к тому, что это фактура. Это когда фактура, читаешь да. зачастую, так сказать, какие-то даже комментарии к нашим записям, они сразу начинают попахивать идеологией о том, что там все плохо, и вот вы тут чего-то от диктатора приехали, что-то показываете. У наших зрителей есть возможность сделать вывод самостоятельно. Посмотреть, понять что-то. Так и сделать вывод.
Ну вот ради этого мы, собственно, это и сделали, как, собственно, имели это в виду против путешествия по Корее. Ну, тогда к вопросам перейдем, Саш, ты не против?
Да.
Ага. Так, Краснову. Чем вам нравится Горбачев? Что он сделал положительного для страны? Смирнова тоже прошу прокомментировать, если он не согласен. Так что, Саша, читайся за любовь к Горбачеву.
Во-первых, он сделал выезд из страны. Возможность выезда. До него этого не было. И сейчас есть свободный выезд, можно поехать куда угодно, в любую страну, побыть там, вернуться обратно. Вот эта ликвидация выездных виз в страны такая произошла при нем, он это сделал, это была открытость, это факт. Второе. Определенный уровень гласности, который действительно он открыл много архивов, он дал возможность открыто высказывать свою точку зрения, и это произошло при нем, это носило название гласность. Это два. Третье. Он сделал выборы. Раньше не было выборов. Выборы были один из одного. Это вообще-то не выборы совсем. Значит, первые выборы произошли при нем в 89 году. И Верховный Совет СССР, и потом Верховный Совет Российской Федерации, в райсоветы. Я, например, участвовал в этих первых выборах в райсоветы и победил там. Поэтому, значит, это происходило при мне. Это было его достижение. Самые либеральные законы. Самые либеральные законы. 13% государства отдай, все остальное твое. Закон о кооперации, это было при нем и Рыжкове. Он был президентом, и Рыжков был премьер-министром. Это объективно было при нем. Более того, так сказать, все его действия, которые он производил как президент в стране и как председатель Верховного Совета перед этим, не носили характера того, что кого-то расстреливал, так сказать, или как-то принудительно сильно сажали по тюрьмам. Определенная гуманность по отношению, в частности, к академику Сахарову, значит, это произошло при Горбачеве. Это вот тот минимальный набор, о котором можно говорить. Более того, он ушел с поста, не пролив крови. Не брыкался. Тоже определенное достижение. Вот это тот минимальный набор, о котором можно, я могу, смело могу говорить, что к Горбачеву я отношусь хорошо.
Ну, я, в общем-то, со всем тем набором, который Саша сказал, согласен, потому что это объективно, это так. Я как бы при этом присутствовал, жил и могу только подтвердить, что это происходило именно таким образом, и с Сашиными оценками тоже согласен. Я не согласен, вернее, не согласен, а мое неприятие Горбачева зиждется на совершенно других, так сказать, ценностях. Это то, что из этого в итоге получилось. Потому что все эти либеральные законы, они прожили очень недолго после Горбачева. Вот. Фактически его он ушел не просто так, не пролив крови, а он оставил после себя Ельцина, который, в общем-то, ну, вполне тянет на разряд политического подонка. Вот. И потому, что он сам сделал страну, и потому, кому он ее оставил дальше, так сказать, и что с ней в дальнейшем произошло. Его, так сказать, экономическая часть реформ, Саша не зря об этом не упомянул, потому что она была тотальным крахом. Идея кооперации была брошена, и, так сказать, вроде бы она была вполне продуктивной, развить частную инициативу людей. Но в итоге она вылилась, в общем, в такое мелкое жульничество с перекупкой, так сказать, со всякими биржами Алиса, которые, в общем, фактически вытаскивали из кармана государственных средств. Короче говоря, вот начало той коррупции, которая дальше расцвела уже при Ельцине и, так сказать, совсем уже выросла в буйный цвет при Путине, оно было положено тогда, в Горбачевскую эпоху. То есть тогда появились первые советские миллионеры. Тарасов, который там покойный ныне, который очень гордился тем, что он там задекларировал свою зарплату в 1 000 000 рублей, так сказать, свою, и положил, так сказать, с нее партвзносы. Ну, понтярщик, конечно, безусловно. Ну, все это началось именно тогда. То есть, короче говоря, предпринимая некие шаги, которые обосновывались благими намерениями, в итоге он оказался не способен предвидеть на минимальном уровне их последствий. На минимальном, я имею в виду, не на десятилетие, там, как должен делать вождь, если он реально вождь, а хотя бы на 1-2 года. То есть из того, что он делал, через год или два вот, образовывалась полная задница. То есть все это превращалось в свой минус. То есть начало-то было хорошее, так сказать, идея хорошая, но с точки зрения ее реализации и вообще понимания того, что с этим произойдет в масштабах всей страны, вот этого видения он не обладал совершенно. То есть горизонт его прозорливости был ограничен, я не знаю, там, если не годом-двумя, то каким-то незначительным историческим периодом, что в итоге привело страну к краху. Потому что крах Советского Союза, как его можно оценивать сейчас, уже с высоты 25 лет может оценить каждый. Это, в общем, вина Горбачева, это он его привел к краху. Там были объективные причины, но будь другой какой-то человек, этим бы дело не закончилось. Поэтому, взвешивая все, вот все то, что положительное, о чем сказал Саша, и, может быть, там еще можно добавить, так сказать, элементов, да, и все то отрицательное, которое относится, на мой взгляд, к гораздо более существенным причинам, потому что в этих последствиях существенных причин мы сейчас живем. А вот о тех приятных вещах, о которых говорил Саша, включая свободный выезд там, и прочее, прочее, это мы могли, так сказать, почувствовать только как радость от этого какую-то. Да? Только те люди, которые жили в ту эпоху, для нас это осталось, знаешь, какой-то исторической памятью. Сейчас уже вряд ли кто придает этому свободному выезду такое значение, не говоря уж о том, что только 10% России вообще имеют заграничные паспорта, остальным 90% они нахрен не нужны. Поэтому вот мое отношение к Горбачеву в этом смысле негативное. Но у каждого здесь своя правда. И, так сказать, я не собираюсь ни опровергать Сашу, ни тут еще, просто говорю, что вот мое отношение к нему зиждется вот на этих критериях. Так, вопрос. Почему французы такие недружелюбные? Был в аэропорту Парижа, многие плохо знали английский, даже делали вид, что не говорят на нем. В Мюнхене и Франкфурте все более приветливые, знали английский хорошо. Но француз не любит говорить по-английски, это известно. Во Франции по-английски лучше не говорить. То есть те, кто, так сказать, там будет заговаривать, особенно с американским акцентом, они в массе населения вызывают такое естественное отторжение. Вот. Если вы говорите по-французски, особенно, так сказать, с приличным акцентом, потому что в языке акцент имеет значение в этом, вот, к вам будут относиться очень хорошо. Если нет, ну, постараются помочь. Но если вы говорите на английском, ну, не повезло. Вас во многих парижских кафе, я просто сам был этому свидетелем, то есть могут даже слегка, так сказать, постараться обдурить или надуть. Потому что у американцев есть репутация во Франции, ну, вот, таких, как бы это сказать, остолопов, что ли, которые полны долларами и ничего не понимают, не смыслят. Ну, в общем, короче говоря, это вот французское отношение. В Германии оно действительно другое. Там гораздо легче говорить по-английски. И, в общем, немцы по этому поводу не комплексуют. Может быть, отчасти потому, что и немецкий язык менее распространенный все-таки в мире, чем французский. Ну и, кроме того, они все-таки оккупированная держава. Это тоже не надо сбрасывать со счетов. Там можно называть Германию какими хочешь ласковыми именами, но на сегодняшний день это оккупированная Соединенными Штатами страна. У нее военные базы, ее канцлер должен действовать по указке Вашингтона, так сказать, и многие-многие, так сказать, другие такие же вещи. Вот. Отсюда видимая разница в отношениях. Вот. Вы были за границей в СССР. Как бы вы сравнили жизнь в Западной Европе и в странах соцлагеря в 70-х и 80-х годах, например, в ГДР и ФРГ? Ну, наверное, опять вопрос мой огород, потому что я был все-таки именно в советское время там, причем именно в ГДР и в ФРГ, и причем именно в 70-е и 80-е годы. Потому что в 73-м году я в первый раз выехал в ГДР. В 88-м году я совершил, наверное, первый или один из первых советских людей путешествия на своей еще тогда в Азии восьмерке от России до Франции, соответственно, через ГДР и ФРГ. Вот. Ну, что вам сказать? Я, как сравнить, жизнь, с одной стороны, в Западной Германии была богаче, немного богаче. Но я бы не сказал, что в драматических каких-то размерах, то есть, в общем, не небо и земля. Восточные немцы жили тоже очень прилично. И это, кстати, составляет одну из причин, сохраняющихся на сегодняшний день вот напряженности между так называемыми Осси и Весси, то есть восточными и выходцами из Восточной и Западной Германии. Западные немцы считают, что они слишком дорого заплатили за то, что, и продолжают платить, за то, что они присоединили Восточную Германию. В Восточной Германии многие раньше, так сказать, в закрытую, а сейчас в открытую, называют объединение Германии аншлюсом по типу присоединения Австрии к Германии в гитлеровское время. Вот, и осознают то, что их жизнь была в социалистическом лагере гораздо спокойнее, гораздо как бы насыщеннее, в общем, не включал всех тех перипетий, которые имеются сейчас, включая, так сказать, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Но что говорить по банде мигрантов, тогда отношение было совершенно другое. То есть люди, которые жили в тот период, они могут только вспоминать с ностальгией о том, что тогда реально существовала дружба между народами, а сейчас какие-то толпы непонятных иностранцев, которые бродят, получают соцпособие, там, и, в общем, превращают жизнь в Германии, объединенной в полный бардак, при полном как бы одобрении, кстати, формально избранного руководства страны, то есть вот всех этих канцлеров и так далее. Это, конечно, большой удар по немецкой психологии, и от этого очень многие немцы переживают, от того, что Германия теряет свой национальный дух. Его и так-то с американской оккупацией немного осталось, а тут еще добавились вот эти вот орды иностранцев, которые, то есть, точнее говоря, вот этих беженцев из Африки, из Азии, которые наполняют сейчас Германию, которая, по сути дела, приняла основной удар всего этого дела. То есть, вернее, не приняла, а просто завлекла их к себе, будем называть вещи своими именами. Поэтому вот сравнение такое с Западной Европой, что на момент... Это как при Горбачеве, понимаете? Вот, на момент объединения все казалось гораздо веселее и проще. А вот когда объединились, то оказалось, что проблем столько, что очень многим захотелось назад. Но вот назад как-то дороги вроде нет или не прослеживается. Вот проблема именно в этом. Отсюда и партии типа «Альтернативы для Германии», которые, так сказать, сейчас встают как бы в полный рост, и они еще покажут себя и так далее. Я их, кстати, не считаю ни правыми, ни фашистскими. Это просто для понимания. Что вы думаете про Эриха Хонекера и его правление ГДР? Ну, вот я именно это и думаю. При Эрихе Хонекере именно эти вещи в ГДР происходили. Я оцениваю его правление положительно. Его предали, фактически. Его предал Горбачев. Потому что была страна, основанная на блоке, в котором был руководящей силой Советский Союз, так сказать, его опорным стержнем. Если этот опорный стержень из блока вынут, значит, он дальше рассыпется. И все те люди, которые искренне поддерживали Советский Союз, а для Хонекера это не просто вопрос там, зарабатывания денег, как для нынешних чиновников, это был вопрос его личных убеждений, которыми он прошел через многие годы, в том числе и фашистский режим. Поэтому... Конечно, мне его судьба трагична, мне его, в общем, по-человечески жаль. Пожалуйста, Саша.
Я с Хонекером знакомил не был, а с его, так сказать, преемником Лотером де Мезьером такой знаком был. Угу. Общался, говорил, так сказать, на меня произвел нормальное рабочее впечатление, и, так сказать, каких-то внутренних противоречий, так сказать, между нами, так сказать, не было. Угу.
Ну, он и сейчас, кстати, успешный адвокат в Западной Германии. В общем,
да? Он востребован.
Да, он востребован, он выполнил свою функцию. В общем, его функция была организовать демонтаж ГДР. Он ее функцию исполнил. Я даже не беру какие-то эстетические впечатление тому, что он...
Я тоже сугубо от тактико-технических данных.
Да, соответствует его убеждениям или нет. Я думаю, что соответствовало. Вот, он их выполнил, в общем, технично, за что и как бы получил вот свое дальнейшее продолжение карьеры в ФРГ. Я думаю, что он ее так и основан. Так, далее вопрос. Провели по потемкинским деревням, показуха для иностранцев. Ну, вы знаете, мы пытались на протяжении двух передач вам доказать, что, в общем-то, никто нас в какие-то специальные потемкинские деревни не водил. Может быть, это не соответствует вашим убеждениям, но мне очень жаль, что вот наша картинка вас расстроила, и вы вместо, так сказать, помойки увидели, в общем, вполне приличную страну, в которой, в общем, мы, собственно, и побывали, и получили от этого наилучшие впечатления. Вот. А что касается показухи для иностранцев, ну, вы посмотрите еще раз, вот последние наши, хотя бы в начале передачи кадры. Мы в метро были там не среди каких-то иностранцев, мы были среди корейцев. Никто нас, в общем, специально в какие-то предназначенные только для иностранцев места не возил. Ну, гостиница, отель, естественно, она была для интуристов, это понятно. Так и в России, так и всюду, собственно, где есть туризм.
Более того, чтобы доказать обратное, так сказать, ну, покажите обратное.
Да, действительно. Ну, я думаю, что если вы порвоетесь, так сказать, в аналах южнокорейской пропаганды, вы найдете много слов там веселых про расстрелы из зенитных пулеметов, про то, как люди траву едят там, ну, еще что-нибудь такое. Ну, если вас такие басни устраивают, то давайте. Я могу все-таки что-то определить по внешнему виду людей, да. У нас все-таки передача на самом деле, и мы, видимо, не самые плохие аналитики в этой стране. Вот, чтобы сказать, чем они, по крайней мере, питаются, насколько они, так сказать, уверенно выглядят в себе, и насколько все то, что происходит вокруг нас, является показным или реальной, так сказать, жизнью. Ну, ходили по городу, в том числе и без сопровождающих. Нас никто специально в этом не ограничивал. У нас сопровождающие были для того, чтобы облегчить, так сказать, существование, да, потому что действительно, когда все вокруг на корейском, то, так сказать, трудно ориентироваться. Но мы такого не заметили. Пожалуйста, Саша.
Кроме политических оценок существуют бытовые оценки. Когда видишь толпу из трудармии, которые едут из Владивостока в Корею, значит, создается впечатление, так сказать, энтакой группы бичей, которые, так сказать, из одной точки в другую перебираются. Они таковыми и являются.
Они за этим и ехали. Они за этим и ехали,
да, Саша. И в Советском Союзе, так сказать, были бичи, которые, так сказать, да, если они транспортировались с одной точки в другую, они такое впечатление создавали. Поэтому, когда вы критикуете, так сказать, это все хозяйство, оно выглядит абстрактно, потому что, так сказать, в жизни социум не состоит из одних профессоров. Вот будь то, так сказать, в нашей стране сейчас, или в советское время, или в Корее сейчас, или в то время когда-то там N лет назад. Ну и вот надо смотреть на жизнь так, как она существует на самом деле. Посмотрите, покажите, давайте проанализируем это все. Что тут ругаться-то?
Действительно, а потом... Ну вот люди, которые у нас выезжают, допустим, на заработки, я не знаю куда, в Сибирь, там я не знаю, на что они могут так говорить, на вахты там нефтяные, да, или...
Не нефтяные, не нефтяные, а вот характерной является такая Путина,
да, Путина
так, на Камчатке.
Они не в смокингах туда едут, Саш.
Да, когда приезжают с моря и возвращаются в Владивосток, например, так сказать, судно, но это город раздается на разграбление, так сказать.
Ну да.
Да, и женщинам подвергаются надругательствам, так сказать. Ну, вот это выпивают все, включая, так сказать, шипр и тройной одеколон, так сказать, во всех парфюмерных магазинах. Ну, что?
Ну, я думаю, что сейчас уже до этого не доходит, но,
так сказать. Доходит, Валер. Не, ну, понимаешь, вот рафинированная публика, которая не была ни разу в бичарне, так сказать, она как бы начинает изображать из себя такое
понимание. Да.
Я-то жизнь прожил, так сказать, я все это видел во всех видах.
Ну, короче говоря, так сказать, есть разные категории населения, но я просто хочу сказать, что выезжая на заработки на какую-нибудь лесосеку там и еще куда-то, где мы видели, кстати, возвращающихся корейцев, надо понимать, что они едут зарабатывать деньги, они их там зарабатывают, эти деньги отоваривают, стараются притащить с собой по максимуму то, что вы. То есть ровно то же самое, что делали, так сказать, советские люди, время люди, которые выезжали также на заработки, да и в несоветское тоже.
Да и в наше время во Внуково приезжай, посмотри, как приезжают самолеты из Бишкека, так сказать, в Москву.
Ну да, да, да.
И,
да,
и посмотри, вот, вот все то же самое, все, все они родные. Так.
Ну а потому что идея одна и та же, почему она должна по-разному реализовываться.
И экономика да. приблизительно та же.
Да. Сколько лет нужно развитию РФ, чтобы догнать КНДР? Ну, вопрос наполовину в шутку, а может быть и всерьез, как в каждой шутке есть доля шутки. Вы знаете, смотря в чем догонять. Если догонять в социалистическом развитии, мы от него слишком далеко ушли, возвращаться назад нужно не годами, а революциями. Это немножко другой способ измерения. Что же касается вот уровня жизни, того, что есть, так сказать, так вот, ну, я даже затрудняюсь назвать. У меня вертелась в голове цифра, типа, ну вот так, как сейчас живут корейцы, мы жили, наверное, лет 20 назад, по уровню благосостояния, вот, ну, какому-то, ну, мы жили по-другому все-таки. Нельзя даже это точно назвать. С другой стороны, вот какие-то вещи, там, типа, ну, современная одежда, там, техника, на уровне там смартфонов. У них у всех смартфоны там есть, так сказать, в том или ином виде. Ну, во всяком случае, у тех людей, которые мы видели. Наверное, есть люди, которые смартфоны в руках не держали. Но у нас, извини, отъедь в деревню за 100 километров от Москвы, ты тоже таких людей найдешь. Поэтому мне трудно сказать, трудно здесь эволюировать. Я вот от фонаря, сказал бы, лет 20 для вот выравнивания уровня по чисто экономическим показателям. Да? Но это очень страдает, это сравнение, его очень трудно проводить. Так, были ли вы в Марселе, порекомендовали бы вы этот город туристу? А, был, б, не порекомендовал бы. Вот. Поэтому все то, что Саша говорил насчет Парижа, он, в общем, сейчас говорит, вот в Марселе это присутствует в квадрате, если не в кубе.
Только с исламистами, там арабы в основном.
Да, 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 поэтому, ну вот. А впрочем, на любителя. Сам по себе город-то интересный, но там такая публика сейчас, что, конечно, криминально немножко это отдает. Я не говорю, что это там какой-нибудь Нью-Йорк там после полуночи или что-то в этом духе, но, в общем, мне как-то не очень приятно там было. Так, если две Кореи объединятся, то на чьих условиях? Ну, это, собственно, главная проблема, потому что если бы не было американской оккупации Южной Кореи, то, скорее всего, они договорились бы о какой-нибудь конфедерации, что-нибудь вроде модели, я не знаю, там, ну, условно говоря, Китай-Гонконг, ну, на других паритетных началах, потому что Гонконг – это город, а Китай – это огромная страна, а здесь все-таки речь идет о двух равных половинах, и нашли бы дальше какие-то пути конвергенции, то есть проникновения как бы одной системы в другую. Но поскольку американская оккупация есть и уходить она никуда не собирается, то это все становится так, чисто теоретическим размышлением. Пожалуйста, Саша.
Если они объединятся, то через 10-15 лет, я думаю, что это пойдет на пользу тем и другим. Это образует мощное государство с большим населением и с большими возможностями.
Абсолютно согласен, Саша. Так, какое количество населения на Северной Корее на данный момент? И проводят ли там перепись а-ля РФ? Вы знаете, я слышал такую цифру, мы его задавали, это вопрос сопровождающий, что 23 миллиона. Там численность населения растет, там, в общем-то, семьи с большим количеством людей. Насчет переписи а-ля РФ я не уверен, что там есть необходимость ее проводить. Потому что там как бы население очень организованное. Вот это видно по всему, даже по тем кадрам, которые вы видите в пединституте, да, в общем, видно, что, ну, допустим, дети на самом маленьком уровне, они там не балуются, там не, я не знаю, не дразнятся друг другом, не игнорируют учителя, там еще что-то. Понимаете, у них какой-то другой стержень поведения заложен. И поэтому я думаю, что там вот проводить текущий подсчет населения можно гораздо проще, а не раз в 10 лет, как это делается в РФ. Мое мнение. О том, чтобы там производились какие-то переписи, я не знаю, но численность населения действительно...
Более того, перепись в России, так сказать, не вызывает доверия сама по себе.
Ну, это вот.
Пишет 146 миллионов, на самом деле порядка 120.
Угу. Ну и все это оценочно, все же тоже надо понимать.
Да.
Так, здравствуйте. Как минимизировать потребление алкоголя и заставить народ активно и самоотверженно трудиться? Вы знаете что? Вот поскольку у нас сегодня разговор о Корее, я хочу сказать, что там, допустим, потребление алкоголя никто специально не минимизирует. То есть там нет каких-то волчьих часов. Люди, в общем, так сказать, в свободное время, как говорится, выпивают и закусывают без каких-то там особых стеснений, но и без фанатизма. Вот то, что я вам показывал в аквапарке, да, там, сказать, вот с имеющимся баром, да, я имею в виду именно маленький вот этот аквапарк при предприятии, там вполне себе спокойно и спиртные, и не спиртные напитки даются. Но это не значит, что там приходят люди нажираться туда, понимаете. Вообще-то в тот момент в баре, как вы видели, вообще никого не было. Люди пришли, в общем-то, купаться, а не в баре сидеть. Поэтому связывать вот производительность и активный самоотверженный труд именно с алкоголем, на мой взгляд, это несколько примитивно. Есть российская традиция, как говорил еще князь Владимир, да, веселье России в питье, веселье Руси, там, или что-то в этом духе. Вот. Но это не главное дезорганизующее начало. На алкоголь очень много привыкли списывать, в том числе и собственное разгильдяйство, неумение организовать труд там, и прочее. И отсутствие побудительных стимулов к труду. Потому что для того, чтобы активно и самоотверженно трудиться, ну загляните в сталинскую эпоху. Вот там люди активно и самоотверженно трудились, и отнюдь не только в ГУЛАГе. И стахановцы были, так сказать, и производительность росла, так сказать, невиданными для России темпами. И страна выдвинулась, так сказать, индустриализацию привела в одну из первых. Для этого дружи другие стимулы. Это не вопрос просто чисто алкоголь, не алкоголь. Во всяком случае, если минимизировать его потребление, там ввести сухой закон, я не думаю, что это само по себе будет мерой для активного и самоотверженного труда. Так, через сколько дней русский человек в Северной Корее начинает скучать по родным местам и культуре? Сколько требуется оптимально времени для изучения жизни страны и прогулкам по всем значимым и интересным местам? Вы знаете... Ну вот не знаю, Саша, у тебя какое мнение? А то я все время тут говорю.
Я очень толерантный ко всему этому делу. Mm. У меня теория, что там, где стоит мой рюкзак, мой дом.
Mm-hmm. Ну, я к этому добавлю, что мы, в общем, скуки по родным местам и культуре за то время, пока там были, не ощутили, потому что, собственно, время-то было не очень большое. Ну, сколько мы там были? 10 дней. Вот до этого, в 2001 году, по-моему, недели две, да, что-то типа того. Ранее, вот в 90-х годах, в 97-м, 96-м, как-то корейцы организовывали, ну, вернее, позволяли, так сказать, совершать нам, нашей делегации, более крупные поездки. Там один раз мы чуть ли не 4 недели там были, или месяц. Вот, это было очень здорово. Я каких-то неудобств от этого или ностальгии, так сказать, не почувствовал, потому что все было вокруг интересно, все было ново, люди очень как бы тепло и относились к нам, так что времени требуется, так сказать, много, потому что много чего есть интересного посмотреть, и побережье, и горы, и так далее. Я бы сказал, что в пределах месяца, но активного путешествия. Так, далее. Ну, это уже мнение. Однако Горбачев предатель положил начало торговле территорией. Такое мнение. Далее. То, что озвучил Краснов положительного о Горбачеве, это малые крохи и в море негатива деятельности Горбачева. Ну, это уже оценки, а не вопросы. Мы представили разные мнения, поэтому, пожалуйста, Саша.
Придите к власти и сделайте что-нибудь подобное. Тогда это оценят.
Так, вопрос. Много ли пьют в Корее? Саджу такого же качества, как в Южной? Какие цены? Ну, цены, я хочу сказать, доступные. Пожалуйста, Саш, я продолжу. Что?
Я не любитель саджу, потому что 25-30 градусов – это муть, а не водка. Нам удалось купить по... Мы за доллары покупали. Вроде как по этой технологии иностранцев. Тем не менее, вот те бутылки, которые я нашел Самсаном, это дикий женьшень, порядка $5 за бутылку. Mm-hmm. Что, на мой взгляд, является приемлемой ценой. Они покупают дешевле, потому что у них система вот этих талонов, система покупки через общественные фонды, у них другая. Поэтому там это существенно дешевле получается. Mm-hmm. Поэтому...
Так, ну, я хочу сказать, что я, в общем-то, 30-градусную пил, но не фанател об этом. Вот, не могу сказать, что это мне так сильно... Да. У меня вообще такое мнение, что любой напиток лучше всего пьется в той стране, где он производится. Вот там он как бы соответствует и местным традициям, климату и, в общем, культурному фону, который вокруг тебя находится. Вот там корейская водка пилась, так сказать, достаточно хорошо. Многое пьют или нет, я вам скажу так, на улицах пьяных ни в каком виде, ни в каком уголке я не видел. Двух, так сказать, прилично поднабравшихся людей, которых вели под руки их же, в общем, товарищи.
На водопаде.
Но вы видели на водопаде, да, когда там был привал, но там корейцы устраивали пикники, и, видимо, там кому-то это, так сказать, количество там выпитых общих тостов ударило в голову. Ну, бывает.
Один джентльмен был достаточно в возрасте.
Да, это эксцесс потребителя, просто, а не пьянство. Это, так сказать, ну, не рассчитал человек свою дозу. Не все умеют ее рассчитывать. Но так я бы не сказал, что много пьют в Корее. Так, что вы можете сказать о фильме Манского о Северной Корее? Вот слушайте, я не видел фильм Манского о Северной Корее, поэтому сказать ничего не могу.
Аналогично.
Вот. Германия оккупированная страна, а Франция разве нет? Она уже давно в НАТО и тоже под США. Ну, идейно да, но там все-таки нет американских военных баз. Начнем с главного. В Германии присутствует самая крупная американская военная база «Рамштайн», фактически на их территориальном статусе. Вот во Франции, хотя ее усилиями Саркози уже и ввели в НАТО, до этого она все-таки в ней не была, и пока был Жюль Ширак, который, кстати, скончался сегодня, вечная ему память, деятель был, как говорится, другого масштаба. Как сказал бы Паниковский, таких людей больше нет. До этого времени, так сказать, Франция не была усилиями де Голля даже и в военной структуре НАТО, и поэтому была относительно независимым государством, часть чего она сохраняет и поныне, хотя бы в качестве менталитета, который в людях несколько другой. Так что Франция не оккупированная страна. Другое дело, что у нее в правительстве коллаборационисты. Вот, это другая часть. Они, в общем, в большей степени надеются на поддержку своего режима из Соединенных Штатов, чем на сам французский народ. Ну, в определенной степени, скажем так. Быстро реагируют сотрудники правопорядка, скорые, пожарные на вызовы о помощи. Ну, если речь идет о Корее, то я думаю, что быстро. Но мы с этим не сталкивались специально. Посмотрите фильм на канале «Зе Люди», там доказательства. Ну, посмотрим. Хорошо. Это, я думаю, про фильм Манского, да, идет речь. Если я все правильно понял. Есть два видео с названиями «Северная Корея. Колония строгого режима» и «Реальная жизнь в Северной Корее. Ложь и правда Ким Чен Ына. Как люди живут», которые покажут совершенно другую Северную Корею. Ну, слушайте, вот вы имеете наше свидетельство, да, и плюс то, что мы отвечаем напрямую на ваши вопросы. И вы имеете эти фильмы. Ну, сравните их, господи, это две противоположные точки зрения. Я их не видел, поэтому сам сравнивать не буду.
Я кусочек видел.
Да? Ну, если хочешь, выскажи сам.
Нет, ну, есть тенденциозность зачастую.
Ну, понятно.
Есть факты, которые так и правдивые, а есть тенденции.
Угу. Ну, послушайте, давайте говорить так. Тот, кто платит за создание таких фильмов, не посылают людей в Северную Корею, снабжая их деньгами, аппаратурой и прочим, говорят, ну ты там сними и подумай, что там про правду происходит. И вот посылают с определенной целью, определенным заданием. Они должны показать свою работу в определенном ракурсе. Вот по названию работы и по тому, что из нее получилось, можете судить, кто это финансировал и с какой целью. У нас, вот наши поездки, никто не финансировал. мы не брали никаких ангажементов на то, что мы будем защищать какую-то позицию и точку зрения. У нас никаких обязательств ни перед российским, ни перед корейским правительством нет. Поэтому мы высказываем свое мнение, вот так, как мы видели ситуацию. Поэтому, я думаю, в этом есть разница между нами и творцами этих кинопроизведений. Чем американские базы хуже путинского фашистского режима? Ну, знаете, путинский фашистский режим, я отнюдь его не оправдываю, поскольку мы не являемся его сторонниками. Но это режим свой, национальный. А американские базы – это иностранные базы. То есть, как следствие расхождения национальных интересов между одной нацией и другой, оно порождает совершенно другой, так сказать, коллапс. Ну, например, вот американские базы в Корее. Ну, им совершенно нет смысла объединять Корею, тем более на каких-то конвергентных условиях. Американские базы в Германии тоже аналогичную роль восполняют. Вообще в мире около 170 американских баз. Можете предполагать, что они там все-таки проводят американскую политику, они просто защищают добрых друзей от того, чтобы на них не напали злые парни. Ну, вот в этом различие. Но, впрочем, мы исчерпали свой список. Да, пожалуйста, Саша.
Пожалуйста. Я от американских баз как раз не страдаю. А от путинского режима страдаю. Поэтому у меня, ну, если бы я сталкивался с американскими базами, может, у меня была бы другая такая точка зрения.
Понятно. Ну, хорошо, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы исчерпали список вопросов. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего. До свидания.
До свидания, всего доброго.